Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. Микрофон Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. В доме на окраине дагестанского города Хасавюрта блокирована группа боевиков. Уголовное дело по факту трагедии в доме престарелых в Тверской области расследуется по статье «Поджог». В Берлине проходят переговоры лидеров Германии и Украины. На окраине дагестанского города Хасавюрт в одном из частных домов блокирована группа боевиков. На предложение сдаться они ответили огнем, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ, отметив, что в доме укрываются 2 или 3 человека. По предварительным данным, блокированы боевики из группировки, действующие на территории Хасавюртовского и Казбековского районов Дагестана. 9 человек погибли в понедельник утром при пожаре в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области. Пострадали 2 пожилые женщины, они в реанимации, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Сейчас уже известно, что пожар в интернате для престарелых в Вышнем Волочке произошел из-за суицида одного из постояльцев, 86-летнего Николая Дудина. Эту версию в интервью «Радио Свобода» подтвердил глава пресс-службы МЧС по Тверской области Кирилл Невский. Трагедия произошла ночью на 3-м этаже 7-этажного здания 1988 года постройки. С 1-го по 4-й этаж в интернате размещалось неврологическое отделение, где находились лежачие больные. Этим и объясняется количество жертв.
Радио Свобода. Новости.
Приносим извинения за техническую накладку. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс, сообщил глава региональной прокуратуры Александр Войтович. По словам прокурора, задержан хозяин местного кафе. По версии следствия, возникшая между ним и посетителями ссора на бытовой почве переросла в массовую драку. В результате пострадали 19 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Задержано 15 участников драки. Дело по статье хулиганства. По словам прокурора, следствие не рассматривает версию, согласно которой драка была организована по политическим мотивам. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила озабоченность в связи с сообщениями о нарушениях прав журналистов на Украине. По словам Меркель, эту тему она поднимала сегодня на переговорах в Берлине с украинским президентом Виктором Януковичем, отметив в беседе, что Германия заинтересована в продолжении укрепления демократических процессов на Украине. В ходе встречи планировалось обсудить также совместные экономические проекты сотрудничества в сфере энергетики. Ожидалось подписание соглашения о взаимодействии в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В регионе Дарфур на западе Судана сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая была похищена более 100 дней назад. Суданские власти сообщили, что выкуп при освобождении заложницы не выплачивался. Сегодня же посольство России в Судане подтвердило информацию о похищении в Дарфуре 3 российских летчиков. Пилоты, работающие по контракту в одной из местных авиакомпаний, были захвачены в воскресенье в городе Ньяла. Суданские силы безопасности ведут их поиск. Лидер КНДР Ким Чен Ир заявил, что надеется на скорейшее возобновление переговоров по северокорейской ядерной программе с участием международных посредников. Об этом сообщили китайские СМИ, комментируя состоявшиеся в китайском городе Чаннунь переговоры Ким Чен Ира с председателем КНР Гу Цзиньтао. По их данным, северокорейский лидер также выразил приверженность процессу денуклеаризации Корейского полуострова. Южнокорейские СМИ ранее утверждали, что одна из целей поездки Ким Чен Ира в Китай – заручиться поддержкой плана возможной передачи власти одному из своих сыновей. Президент США Барак Обама отметил вместе с жителями Нового Орлеана, штат Луизиана, 5-ю годовщину урагана Катрин, самого разрушительного в истории страны. Обама высоко оценил стойкость жителей Нового Орлеана, их усилия по восстановлению города и обещал оказать дополнительную помощь.
Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки, пострадавшие от стихии, до сих пор пустуют. Многие студенты посещают занятия в трейлерах. По-прежнему слишком много тех, кто не в состоянии найти работу. Остается немало жителей Нового Орлеана, чьи дома не восстановлены. Поэтому, несмотря на то, что удалось добиться выдающихся успехов, в день пятой годовщины бедствия я приехал сюда, чтобы сказать жителям этого города: моя администрация поддержит вас и будет бороться вместе с вами до тех пор, пока все необходимое не будет сделано, пока Новый Орлеан не будет восстановлен полностью.
Сказал президент США. 29 августа 2005 года на Новый Орлеан обрушились потоки воды, когда из-за урагана Катрина прорвало дамбы, окружавшие город, 70% территории которого находится ниже уровня моря. Погибли не менее 1500 человек, около 1,5 миллионов были эвакуированы. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются, несмотря на распоряжение президента России о приостановке строительства. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Евгения Чирикова и еще несколько защитников Химкинского леса отправились на место вырубки проверить, как выполняется распоряжение президента приостановить работы. К удивлению экологов, когда они находились у родника Святого Георгия, здесь Евгения Чирикова рассказывала о том, как важно сохранить этот родник и дубраву вокруг него, они услышали шум мотора. Это оказалась буровая установка. Рабочие представились геологами, они сказали, что берут пробы подземных вод, но эти работы никак не связаны со строительством трассы Москва-Санкт-Петербург. Рядом с буровой установкой дежурил участковый. По требованию Евгении Чирковой рабочие просто собрались и уехали, хотя они продолжали настаивать на том, что не делали ничего противозаконного. Тем не менее, экологи говорят, что видят подобные установки уже на протяжении последних 1,5 лет, и, конечно, это связано со строительством трассы.
Рассказывала наш корреспондент Анастасия Кириленко. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью. Лебедев разъяснил суду, каким образом формируются цены в пределах компании. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. В Москве только что завершилась вторая международная конференция «Беларусь-Россия. Конец союза. Начало прагматического партнерства». В минувшем году российские либеральные политики были в Минске. В этом году с ответным визитом в Москве политики белорусские. Белорусская тема горячая. Сериал про крестного батьку горячо обсуждался и в России, и в Беларуси. Наконец высказались и главный герой Александр Лукашенко, и премьер России. Лукашенко обошелся без эпитетов неприятных. Путин предпочел не затачиваться, как он сегодня выразился в интервью «Коммерсанту». А про фильм сказал, что вообще его не видел. В любом случае, информационная кампания не прошла без последствий для обеих стран. Как вот и что это будет означать, мы сегодня тоже поговорим. Итак, тема России и Белоруссии, партнерство или конфронтация, может ли противостояние Кремля с батькой стать началом прагматического взаимодействия двух стран, и как ситуацию оценивают белорусские политики – и как поведут себя они, оппозиционеры. В студии программы «Время гостей» руководитель Объединенной гражданской партии Беларуси и кандидат в президент Александр Лебедько. Здравствуйте. И почему так? Наоборот?
Наоборот.
Наоборот. Да, наоборот. И Ярослав Романчук, тоже один из руководителей гражданской партии Беларуси. Здравствуйте, уважаемые, как это сказать-то, вот, ну, в общем, да, политики, уважаемые оппозиционные политики и коллеги наших политиков, которые здесь часто бывают. Итак, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 703 2801, задавайте вопросы, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. В общем, вы ведь собрались в Москве во второй раз после Минска, да, и толк от этой конференции есть? Какие-то главные выводы, ощущения? Поделитесь, кто начнет?
Да. Цыплят по осени считают, так. Посмотрим, но очевидно одно. есть спрос на такого рода коммуникационные площадки. Надо признать, что монополия Кремля и Красного дома на белорусско-российские отношения ни к чему хорошему не привела. Возникла естественная потребность включения гражданского общества. В прошлом году мы встречались в Минске, сейчас в Москве, и судя по тому, как проходит конференция, какие там идут дискуссии, на это есть огромный спрос. И если мы хотим, чтобы были эффективные межгосударственные отношения, необходимо в этот процесс включать и политическую оппозицию, и общественные организации, и экспертное сообщество, и журналистов. Вот если это все будет подключено, то, я думаю, будет какой-то прогресс. Потому что, когда начали анализировать, а что мы имеем, ну, кроме «Зеро», в общем-то, сказать нечем.
Я бы отметил еще один... Сейчас, минуточку, это просто по голосу, чтобы послушать.
Анатолий Лебедько, председатель,
вот правильно, надо партии. Приучаться. А то вас я еще и Александром назвала случайно. Почему-то, видимо,
вы ничего, мне
Александром понравились, да. А Ярослав Романчук.
Я бы отметил один интересный сюжет. По белорусскому телевидению официальному голос имеют российские демократы и либералы, которые говорят о сути той экономической модели, которая есть в России. Вот буквально чуть ли не каждый день мы видим Милова, Немцова, доклад публикуется в белорусских
официальных газетах. Ну, знаете, видите вы их в ограниченном...
Я понимаю, нет, мы все-таки видим, да, у нас такого рода публисити недопустимо. Мы же, в свою очередь, я имею возможность иногда появляться на ОРТ, на НТВ, вот, Анатолий то же самое. Поэтому я предлагаю вообще начать дружбу нашу с обмена каналами. То есть давайте вы ваши каналы будете транслировать в Беларуси, а мы свои, собственно, в России. Это будет такой баланс информационный. Но если серьезно говорить, то мы как бы 10 лет назад предложили концепцию, стратегию партнерства Беларуси и России, тогда наши даже демократические коллеги, либералы достаточно так, ну, скептически к ней отнеслись. Тогда была концепция, которую выработал Караганов, вот она была доминирующей, и когда, на самом деле, Владимир Путин пришел к власти, то она рассыпалась. С тех пор был своеобразный вакуум в отношениях. И вот мы год назад предложили концепцию перезагрузки. Мы тогда не предполагали, что вот такой градус был бы в отношениях между Белоруссией и Россией, но как конфликт как бы созрел гораздо раньше срока. Вот. И сегодня, конечно же, наши предложения, на мой взгляд, гораздо более прагматичны, реалистичны, причем как для руководителей России, так и для белорусского народа. Потому что, на мой взгляд, Александр Лукашенко показал свою недоговороспособность. Он человек совершенно с другой, как бы, ментального мира, парадигмы, человек, которому никто не верит уже, все меньше свой народ, свой бизнес, не верят ему в Кремле. Поэтому, я думаю, нужно начинать не с чистого листа, а с тех достижений, которые есть, из безвизового режима, из информационного обмена, из неких социальных проектов, чернобыльских проектов, того, что нас реально объединяет, и идти вперед. Но идти вперед не по пути мертвого, в кавычках, союзного государства, мертвого Таможенного союза. Напомню, что 95-го года мы с Россией в Таможенном союзе. Об этом, наверное, кроме историков и юристов, никто не знает. Поэтому нужно прагматично подходить к...
Нет, все-таки вот я только что 2 недели назад проехала из Беларуси на Украину и с Украины в Россию. Могу сказать, что в Беларуси передвигаться замечательно. Во-первых, пускают легко, таможню быстро проходишь даже на территории между Белоруссией и Украиной, а уж дороги, но это вот никто не может ничего сказать. Замечательное.
Вы знаете, наш президентский месседж, послание, да, в одной фразе: создаем новое, сохраняем лучшее. Вот то, что вы сказали, дорожная инфраструктура, это есть лучшее. И тут надо сказать не столько, наверное, Александра Лукашенко, сколько Российской Федерации, которая каждый год инвестировала там по 8-9 миллиардов долларов. Это хорошее, что можно сказать. Но есть и плохое, потому что эти инвестиции шли и в спецназ, и незаконные референдумы, и прочее, прочее.
А поскольку вы выдвигаетесь, как я понимаю, как кандидат от людей бизнеса в Беларуси... Господи, что я вас раз путаю все время, как... Это вопрос вот лиц, идентификации, как вы начнете себя позиционировать, потому что у меня коллеги пришли, слушай, они оба молодые кандидаты, я говорю, нет, только один. Но, говоришь, какие симпатичные, как 90-е годы. Вот это вот к разговору.
Да, предлагаем Ярослава Романчука.
Ага.
Но не от бизнеса, да?
Так.
Мы, наоборот, чем его отличает, чем он отличается от других оппозиционных кандидатов или носителей президентских амбиций. Ярослав Романчук, тире, экономист, запятая, потом политик. Вот если мы говорили Анатолий Лебедько, Миленкевич, там, Калякин и другие, мы все из одной породы, мы политики. Но сегодня мы приняли во внимание, что страна находится в условиях кризиса. И это дополнительный шанс для людей, у которых кредитная история, вот, как у экономиста. Люди сегодня ждут не только лозунгов о демократии, о правах человека, это активная часть Беларуси, 25%. Основная масса, до 50%, это говорю не я, это говорит социология, это те люди, которые разочаровались во власти, но которые еще не пришли к оппозиции. И вот для них должен быть понятный, ясный ответ на те вопросы, которые их волнуют. Заработная плата, образование, медобслуживание, новые рабочие места и так далее. Поэтому вот Ярослав Романчук – это спрос сегодняшнего дня.
На самом деле спрос не только в Белоруссии, но в Украине и в России. И многие эти задачи, которые ставит Дмитрий Анатольевич, Медведев, Владимир Владимирович Путин, они находят вот свое отражение в моих книгах. У меня 8 книг, целый ряд концепций законопроектов, которые, на мой взгляд, инновационные и позволяют...
А вы больше кому симпатизируете из российских персонажей, Медведеву или Путину? Как-то вы их так очень почтите.
Можно скажу, что я больше симпатизирую Качкаря.
Поближе познакомиться.
Поближе познакомиться.
Да, мы встретимся, познакомимся, и тогда можно...
Я почему все-таки быстро вернусь к бизнесу и к инфраструктуре, возможно, потому что очень любопытно. Во-первых, по трафику дорожному видно, как между тремя этими славянскими странами грузопоток происходит и вообще движение происходит. Ощущение, что в Беларуси чистенькая, такая прибранная, вылизанная, с чистенькими лесами, изумительными трассами, но все заправки, в лучшем случае, около крупных городов, где-то между вот Гомелем, и так нигде не прислонишься. А уж есть вообще нечего. Знаете, никаких... Это говорит
дороговато
о том...
Дороговато есть еще.
Да ладно уж дороговато, просто негде, ничего нет. Инфраструктура вдоль этих блестящих по всяким меркам дорог абсолютно не развита. Я, конечно, мы не заезжали, вот проезжая эти большие города и так далее.
Как поет мой любимый Тимур Шаов, говоря о Северной Корее, говорит, и по правилам ездит 10 машин. В Беларуси машин больше, но, тем не менее, это показывает относительно того, почему так сложно заниматься бизнесом в Беларуси. Прав собственности нету, 80% бизнеса – это государство. И когда вот есть такое представление, что я отражаю интересы бизнеса, безусловно, мы вместе с бизнес-сообществом разработали национальную платформу бизнеса, где есть 118 конкретных предложений, что нужно сделать для того, чтобы бизнесу в Беларуси было комфортно. Это наше предложение, на самом деле, уже подхватили власти, говоря о том, что Беларусь должна войти в тридцатку стран с лучшим бизнес-климатом в стране. Только власти говорят, а мы, у нас есть конкретный закон о бюджете и налогах, у нас есть конкретный закон о приватизации и указ о том, как сделать либеральный деловой климат. Все это на бумаге, и в отличие, например, от наших коллег с Украины, которые пришли к власти на огромном кредите доверия, и его просто растранжирили, мы понимаем, что у нас будет максимум в 12-18 месяцев для того, чтобы кредит доверия оправдать. И вот в этом плане наши предложения, на мой взгляд, должны быть интересными не только для белорусского бизнеса, но в том числе для российского бизнеса, потому что мы создадим условия гораздо лучше для россиян, в первую очередь для малого конкурентного бизнеса, не для олигополий и олигархов, а именно для тех людей, которые хотят честно войти на рынок.
Об этом поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода. Ярослав Романчук и Анатолий Лебедько сегодня гости программы «Время гостей».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня у меня в студии белорусские политики, руководители Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько и Ярослав Романчук. Ярослав еще и кандидат в президенты от этой же партии. Вы можете задавать вопросы нашим гостям, а я, чтобы снять такую ажиотажную тему, невозможно ее обойти в России. Это история с крестным батькой и вообще отношением к этому фильму и ко всей информационной кампании. Мы вернемся еще, конечно, и к отношениям с бизнесом, и к тому, как себя ощущает население Беларуси. Вот к фильму отношение, как я понимаю, неоднозначное. В России не за что любить авторов этого произведения, потому что они для многих российских журналистов и, в общем, понимающих зрителей, авторы произведений и про ЮКОС вполне таких пасквильных, если не сказать хуже, и про Саакашвили. А теперь вот, значит, и про батьку отметились. После первой серии у меня тут в эфире даже Павел Шеремет, которого нельзя заподозрить в симпатиях к Александру Лукашенко, ну, конечно, не защищал, но, в общем, не очень радовался такой пропагандистской атаке. А в Беларуси, как я понимаю, в том числе читая очень большое количество откликов на наши колонки, на сайте, на сообщения нашего корреспондента из Минска, я понимаю, что реакция как-то немножко иная. Все расценивают этот фильм как, в общем, некое, ну, если говорить о либеральной общественности, как некое правильное позиционирование России в отношении там, последнего диктатора Европы, как его любят именовать. А ваша оценка этой ситуации какова? И в отношении того, что, в общем, это сильное пропагандистское оружие используется, и не будет ли оно потом рикошетом, если вот к нему сейчас так отнестись. И что это означает для вас? Кто начнет?
Анатолий. Анатолий, да. Сегодня на конференции, которая проходила в Москве, кто-то из экспертов назвал происходящее пропагандистским спецназом, который используется с российской и с белорусской стороны. Я думаю, что мы можем дискутировать очень долго по форме подачи материала. Действительно, можно было сделать гораздо лучше, более профессионально, но я не ставлю под сомнение факты, которые там изложены. Для белорусов, политически активных, это секрет Полишинеля. И я не могу сказать ничего плохого о фактуре, которая озвучена. О пропавших коллегах, членах Объединенной гражданской партии, не пропавших, это пропадает что-то у кого-то, а похищенных и убитых лидерах оппозиции Виктор Гончар и Юрий Захаренко, которых нет до сегодняшнего дня, масса документов, доказательств о причастности людей с высших эшелонов власти. И когда об этом молчат в собственной стране, нарушая Конституцию о свободном распространении информации, если это говорят российские телеканалы, я говорю, это правильно, потому что это разрыв информационной блокады. Если говорят о клановости, попытки вот среднеазиатские некие традиции привить к белорусскому древу, о создании клановости, о попытке передачи там власти по наследству, о том, что невозможно развивать бизнес и для белорусов, и для россиян, и называются факты, то это факты.
Слушайте, но это ведь вот как двойные стандарты. А теперь представьте, что Лукашенко все-таки решит ответить информационным ударом на информационный удар и будет в Беларуси показывать вот про ЮКОС, про марш несогласных, про всерьез.
А что в этом плохого для россиян?
Только в России, скорее всего, не увидит белорусское телевидение.
Вы знаете, фильм, конечно, в первую очередь был направлен не столько для белорусского потребителя, сколько для российского. Потому что российское
чтобы политическое ощущение дорог и порядка не создавало...
Не только. Вот, и стратегию просто отношения к Лукашенко, и почему, например, Россия собирается менять отношение к Беларуси. Вдруг был друг, а вдруг станется враг. И почему, собственно, все эти договоренности, интеграционные проекты, они провалились. Но я просто замечу, что это не некая информационная война, а тем более не целостная информационная акция, потому что я уверен, что в Кремле достаточно много ресурсов и светлых голов для того, чтобы целенаправленно спланировать некую информационную кампанию. Пару выстрелов вот такого рода, да, это, конечно же, отдельные хаотичные и достаточно скоординированные выстрелы, но, например, Лукашенко достаточно активно работает с российским электоратом, с российскими СМИ, он регулярно зовет к себе журналистов, регулярно приглашает, там, поет их, возит, показывает кусочки белорусского рая, и это делает не раз, там, вот под выборы, да, а делает постоянно. Кремль просто вот выстрелил эмоционально вот этими фильмами. Очевидно, у него была реакция на то, что ситуация изменится, но неких слаженных целенаправленных действий, которые подкреплены и администрацией президента, правительством, Думой, людьми, которые занимались интеграционными проектами, нету. Даже вот сегодня, даже вот для меня, например, очень ярким таким фактором, который будет свидетельствовать о том, что Кремль изменил свои отношения, было бы, например, приглашение российским послам нас вот в Беларуси, чтобы он сказал, ну, изложите свою точку зрения на белорусско-российские отношения. Пока единственное посольство, с которым мы никогда не встречались в Беларуси, это российское посольство, что само по себе абсурдно. Мы живем рядом, встречаемся с российскими политиками, экономистами, обсуждаем общие проблемы, а российское посольство просто не хочет вот такого диалога.
Я здесь добавлю, вы знаете, что крайне важно, вот что это было послание не только для российского избирателя-потребителя, но и для белорусской номенклатуры. Ведь Лукашенко...
Так что мы меточку поставили, имейте в виду. Так,
да, да, не стоит его демонизировать. Он многие плохие дела делает с помощью мощной вертикали огромного количества чиновников. И до последнего времени... Номенклатура делала плохие дела, потому что было уверено, что вот Лукашенко открыл там первый белорусский фронт против оппозиции, второй белорусский против Запада, но у него всегда есть тыл Российская Федерация, которая всегда окажет ему помощь материальную, политическую, выступит адвокатом в международных структурах, то теперь вот этот тыл разрушается. И это означает, что номенклатура будет сдержана в некоторых своих действиях. Вот это хорошее превентивное действие перед президентской кампанией Беларуси.
Слушайте, ну я вас слушаю, и у меня такое ощущение, даже касаемо этого фильма. А если вы, уважаемый кандидат в президент, не понравитесь Москве?
А мы не...
А у меня такое ощущение, что вы хотите ей понравиться.
Знаете, я специально веду блог на номер российских сайтов, постоянно печатаю материалы в российской прессе, издаю и презентую свои здесь книги не для того, чтобы понравиться Владимиру Владимировичу или Дмитрию Анатольевичу, а для того, чтобы просто быть частью диалога гражданского общества. Мы, значит, конца 90-х последовательно ведем свою политику, стратегию развития. А понравится, не понравится это лидерам Кремля, это уже другой вопрос. Нельзя сводить партнерство к ответу на вопросы. А вы вообще признаете Южную Осетию и Абхазию? А вы вообще статус языка русского измените? А вы вообще продадите нам Белтрансгаз и так далее, и так далее?
Вещи, но которые связаны... российская политика в последние годы ровно и выражается в таких категориях.
Вот поэтому она становится низкокачественное. Mm-hmm. Мы хотим, чтобы, собственно, это было более качественно, прагматично, одновременно, стратегически выгодное для российского руководства, для России в целом политика.
Ну, потому чем? Что вы выгоднее, чем Лукашенко?
Я выгоднее, чем Лукашенко, хотя mm-hmm. бы тем, что в случае введения той модели отношений, которая есть у нас на бумаге, Россия ежемесячно будет получать дополнительных бюджет 3,5-4 миллиарда долларов, которые сегодня не поступают, потому что есть схемы ухода от налогов, есть схемы возврата НДС лжеэкспортом, есть схемы, которые по разрушению контрабанды из Белоруссии рынка России, есть много-много тех схем, которые позволяют российским олигархам и серьезным компаниям зарабатывать на Беларуси, и в том числе позволяют зарабатывать компаниям Лукашенко. Этого ничего не будет. Будет, безусловно, гораздо больше прав собственности и российской компании, российского бизнеса в Беларуси, будет доступ беспрепятственно российских товаров на белорусский рынок, как и наоборот. Будут российские инвестиции, будут российские банки, будут, наконец,
и
правила
как говорят,
игры.
И как говорят очень многие, когда это перечисляют обыватели, и дальше испортятся дороги, разрушится сельское хозяйство, будут эти всякие ларьки, и прочее на дорогах.
Ничего плохого в ларьке. В центре Парижа есть ларьки.
Это нормально замечательно. Совершенно. Я просто вам говорю, это мифология, но
30
она...
лет назад в Беларуси были лучшие дороги в Советском Союзе. В своем бюджете, который мы вот уже разработали, мы готовы реализовывать, вот четко написано, что мы в два раза увеличиваем количество денег на инфраструктуру развития, но одновременно не будем кормить убыточное предприятие. И вот эти конкретные шаги позволяют нам с уверенностью сказать, что мы пройдем этот этап приватизации, создания свободной конкуренции без вот такого шока.
Анатолий Лебедько, Ярослав Романчук. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. После 22 часов собеседник Михаил Соколов, один из самых известных французских словистов, профессор Женевского университета Жорж Нева. Беседа вторая. Россия в Европе. Александр Солженицын. Программа «Продолжительность жизни».
Свобода. Новости.
Москва, 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачены компенсации. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Уголовное дело расследуется по статье о поджоге. На окраине дагестанского города Хасавюрт в одном из частных домов блокирована группа боевиков. По предварительным данным, это боевики из группировки, действующие на территории Хасавюртовского и Казбековского районов Дагестана. Полномочиями губернатора Калининградской области наделен Николай Цуканов. В понедельник на внеочередном заседании областной думы его кандидатуру поддержали 30 депутатов, против выступили 9 парламентариев. Оппозиционный активист и журналист Александр Артемьев, которому в милиции после задержания на митинге на Триумфальной площади сломали руку, намерен обратиться в суд. В интервью Интерфаксу Артемьев заявил, что пожалуется на бездействие следователей, которые занимаются его делом. В столице Словакии Братиславе неизвестный в понедельник открыл огонь по окнам домов в одном из микрорайонов. Убито 9 человек, ранено 14. По сообщениям словацких СМИ, со ссылкой на медиков, стрелявший покончил с собой. В регионе Дарфур на западе Судана сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая была похищена более 100 дней назад. Суданские власти сообщили, что выкуп при освобождении заложницы не выплачивался. Сегодня же посольство России в Судане подтвердило информацию о похищении в Дарфуре 3 российских летчиков. Лидер КНДР Ким Чен Ир заявил, что надеется на скорейшее возобновление переговоров по северокорейской ядерной программе с участием международных посредников.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Политики, руководители Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, Ярослав Романчук, кандидат в президенты. Сегодня мои гости. Они пришли сразу же после конференции в Москве, которая закончилась недавно. Называлась она «Беларусь, Россия. Конец союза. Начало прагматического партнерства». Вот как раз о союзе и прагматическом партнерстве, потому что, на мой взгляд, в общем, они не противоречат друг другу, если не делать союз юридической какой-то формой. Мы и разговариваем о том, что ждет белорусскую оппозицию и как она собирается взаимодействовать с российскими официальными властями и российскими коллегами. Мы и ведем разговор. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для всех жителей России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот, кстати, значит, о политиках. Тут Роза, или нет, сейчас я спрошу, посмотрю, кто, нет, Клара пишет нам. Вот что значит в Беларуси политик? Это как-то обезличивает гостей. В чем они профи, кроме красноречия. Вот, Анатолий, на самом деле политика – это и есть человек красноречия, но вы немножечко про себя скажите, потому что слушатели, конечно, не знают. Вы кто в прошлой жизни?
Ну, в прошлой жизни я депутат парламента, дважды избирался по мажоритарной системе, получая 70-80% голосов. Это первый раз еще в советские времена, в 90-м году, когда у нас даже при советах считали немножко голоса. И вот этого небольшого подсчета хватало, чтобы получить 70-80% в первом туре. С Александром Григорьевичем Лукашенко мы сидели через два депутатских места в парламенте. Имел от него предложение быть вице-премьером в правительстве, возглавить таможенный комитет. К счастью, отказался от этого, остался в парламенте на вторую каденцию. Возглавляю политическую партию, в которую входит бывший... Те, кто руководил правительством, кто входил в правительство, кто избирался в парламенты и белорусский, и союзный, в который ходят ведущие экономисты Беларуси, то есть люди, которые прожили достойную, честную жизнь, ничем не торговали по дешевке, в первую очередь, своим достоинством. Так что есть биографии у меня и у моих коллег. И я упоминал Гончара и Захаренко. Один министр внутренних дел был, второй был вице-спикером парламента. И этих людей похитили, убили лишь только за то, что они намеревались конкурировать с Александром Лукашенко в президентской кампании. Сегодня это делает Ярослав Романчук. И он не только представляет Объединенную гражданскую партию, я скажу без всякого преувеличения. Он это в ответах социологических... 51% говорят, мы хотим видеть новое лицо. Новое в полном смысле
хорошо,
этого слова.
Новое лицо. Кто вы, новое лицо?
Я, на самом деле, в первую очередь экономист. Я руковожу научно-исследовательским центром белорусским, который занимается экономическим анализом, готовит законопроекты, концепции, пишет книги. Я автор 8 книг на экономическую тематику.
Ну, я прочитала, считаете, что вы довольно такой значимый в экспертном сообществе экономист.
Один из разработчиков всех,
да, всех законопроектов. Ну, на самом деле, я вхожу, есть такая сеть мозговых центров мирового уровня, и вот моя книга получила гран-при в комиссии были Нобелевские лауреаты по экономике, поэтому многие работы, они нашли не только белорусское признание, но и мировое. Собственно, до этого я имел опыт руководства бизнесом, до этого я был в комиссии по экономической политике и реформе парламента, где был главным экономистом, и вот в мозговых центрах, научных центрах я уже работаю с 95-го года, поэтому именно... Это подвигло меня, собственно, на соединение карьеры экономиста-аналитика с политической. Политическая карьера, как сказал Анатолий, люди предъявляют спрос на нечто новое, людям не нравится слово политика и политические партии, поэтому в Беларуси я прежде всего ассоциируюсь с экономическим анализом, с конструктивными предложениями. Если посмотреть буквально последние 10 лет, то мы, вне зависимости от того, признаем мы парламент или нет, признаем мы Лукашенко или нет, мы целенаправленно писали им книги, послали концепции, приглашали к диалогу. И два года назад правительство включило даже меня в комиссию по страновому маркетингу Беларуси. Вот, я сделал даже программу странового маркетинга, которую просто чиновники испугались ее и не дали ей ход, хотя я предлагал дискуссию открытую с обоснованием того, почему именно так, а не иначе нужно пиарить нашу страну.
На сайт пришло пару вопросов, и Алекс из Вильна спрашивает, кто ответит, тот ответит. Вы боретесь против диктаторских методов Лукашенко, соответственно, вы за демократические способы управления своей страной. Расскажите, пожалуйста, по-демократически прозрачно о способах финансирования вашей партии. Откуда берутся деньги на ее деятельность и зарегистрирована ли она в установленном порядке?
Алекс, конечно, мы зарегистрированы в установленном порядке. Мы имеем отделение во всех регионах Беларуси. Мы одна из старейших партий, и слава богу, что мы тогда зарегистрировались, потому что последние 5 лет нет регистрации не то что новых партий, но мы не можем на протяжении 5 лет зарегистрировать ни одно региональное свое подразделение. Что касается нашего финансового самочувствия, то не волнуйтесь. У нас более десятка структур, которые ведут оперативно-розыскную деятельность. И уж колпак и внимание со стороны налоговых и иных структур просто огромадно. Вот,
но все-таки финансируют же, значит,
финансируют. У нас есть система пожертвований, своеобразные взносы, на которые, в общем-то, в основном и содержится политическая партия. Да, нам помогает бизнес или останки белорусского бизнеса, которые можно встретить вечером в воскресенье на вокзалах поездов, которые идут в Москву, Киев и Варшаву. Вот с чего мы живем. Я вот, мне прислала налоговая полиция, инспекция наша проверила мои доходы за последние 18 лет. Вот представляете, за 18 лет проверили каждое движение копейки направо и налево.
Ну, это ж лучше, вам теперь так легче заниматься. Верно.
Некоторые семьи ведут бухучет, а я не вел. Ну, мне вот вдруг за 18 лет все предоставляют.
Самый главный ресурс, я добавлю, нашей партии, конечно, добровольцы, потому что будучи заместителем, например, вот никогда не получал ни копейки от партии, а сам нас, на мой взгляд...
Вы состоятельный человек?
Ну, средний класс белорусский мерки. Ну,
то есть, как аналитик хорошего уровня, вы должны, в общем, получать приличные гонорары.
Гонорары за статьи, за лекции. Книги, за лекции, это все безусловно, есть, поэтому я отдаю свое время, энергию на партию, провожу целый ряд мероприятий, на которые приглашаю молодежь.
Вы сами мне сказали, что у вас намешано много всяких кровей. Каких, кроме белорусской?
Польские, белорусские в основном, потому что я родился в Западной Белоруссии, мои родители родились еще тогда в Польше, и поэтому так получилось, что я родился в Советском Союзе, а они родились в другой стране. Вот, но...
Значит, в Польше вас должны позиционировать как...
Своего.
Своего.
В Польше позиционировать как своего, в России как своего. В самом деле позиционирование как своего идет по ценностям, а не по паспорту или по этническому происхождению, поэтому наши ценности, они понятны для европейцев, понятны для многих в России. На самом деле, вот я хотел бы к этим ценностям добавить элемент прагматизма, когда российское руководство поймет, что нужно... преследовать интересы, прежде всего отстаивать своих обыкновенных россиян, а не больших крупного бизнеса, тогда, я думаю, мы гораздо быстрее договоримся.
Вот Лора вас и спрашивает. Я так понимаю, вы претендуете на пост президента от официально зарегистрированной партии, что вы и подтвердили. А у нас в России нет ни одной официально зарегистрированной оппозиционной партии. Значит, Лукашенко более либеральный политик, чем Путин. Может его продвигать в сторону либерализма, а вовсе не менять. Он ведь довольно активно противостоит Путину.
Он человек, который, вот если брать, сравнивать Беларусь и Россию, да, то Беларусь и Россия являются несвободными странами согласно Freedom House, согласно свободе СМИ, опять-таки, мы находимся в одной группе стран, там, за 135-м местом, по экономической свободе Беларусь 150-я, Россия 135-я, поэтому мы в одном котле находимся, поэтому меряться не свободами, что у вас, например, клетка там с ржавыми прутьями, а у вас просто она облагорожена, ну, не стоит. Действительно, нам нужно идти вместе вперед. Есть хорошие наработки в России, есть у нас хорошие наработки, поэтому мы и говорим о том, что необходимо многие вещи делать вместе. И в России есть общие с Беларусью проблемы. И вот эти проблемы решать нужно при помощи идей и предложений, которые мы выдвигаем. Я говорю, мне же не так лично, условно, Александр Лукашенко важен, как должность, функция, которую он занимает. И этой функции я предлагаю конкретное решение.
То есть вы говорите о том, что давайте уже перестанем все говорить о фамилиях, давайте говорить об институциях.
Да, ремарка, извините. У нас основная часть предвыборной программы будет программа «Миллион новых рабочих мест». Это тот основной документ, который мы сегодня презентуем, ездим по весям с большими проблемами. Три последних встречи нам вообще пытались сорвать, запретить с наездами силовых структур. Так вот, самое удивительное...
А еще с завтрашнего дня... Нет, с послезавтрашнего интернет-сайты заблокируют.
Ну, мы уже многое пережили. Я к тому, что вот Ярослав, который делает презентацию программы «Миллион новых рабочих мест», там нет Лукашенко. Там он отсутствует, понимаете? Там есть анализ ситуации, есть предложение, что делать, а Лукашенко нет. И он пока единственный из всех людей, которые являются носителем президентских амбиций, кому не дают проводить встречи. А почему? Потому что вот эта программа «Миллион новых рабочих мест», она направлена как раз вот на тех людей, которые разочаровались во власти и которые хотят перемен. И для которых крайне важен вот этот месседж, послание конструктивное, что будет со страной. Не что будет там с Лукашенко, а что будет со страной.
А вот Сергей вас спрашивает, это к разговору о мифах. А мы русские жители, ну вот только не надо, Сергей, от имени всех русских жителей, но тем не менее, именно Сергей рад этому конфликту между вот информационным, по крайней мере, и вроде бы как политическому, хотя он не очевиден. Так вот, славянам в Беларуси не будут теперь навязывать гадкие и вредительские реформы, как россиянам, такие как ЕГЭ и отмена сертификации пищевой продукции, что уже произошло в России.
Да, далеко не каждая российская реформа успешная. Вопрос ЕГЭ или не ЕГЭ – это вопрос выбора экспертного сообщества по сфере образования. Беларусь – единственная страна, которая в регионе присоединилась к Болонскому процессу. Опять-таки, механически это можно сделать, но поменять систему образования нужно совершенно с другого конца. Нужно хотя бы сделать так, как сделали поляки или словаки, сделав автономию вузов, сделав студентами полноценными участниками образовательного процесса, сделав элемент конкуренции, отделив коммерческую часть от бюджетной. Есть много, у нас есть предложения по реформе образования, которые мы, опять-таки, предлагаем нашим учителям. Что касается других экспериментов, то я, например, далек от мысли, что мы будем делать то, что делалось в России в начале 90-х. Да, было общее направление на свободу, но если мы посмотрим на бюджетную политику, на налоги, на способ приватизации в России, боже упаси, я уверенно говорю, и говорю после консультации с моими российскими коллегами, которые работают на известных должностях, очень авторитетные люди, что те предложения, которые мы сегодня наработали, с учетом негативного опыта России, гораздо лучше, качественнее. И мы были бы глупцами, если бы не воспользовались этим опытом, который нам предоставила история. В 90-м году, в 91-м, ни Бальцерович, ни Вацлав Клаус, ни Мартлар, ни Его Гайдар, никто не знали, что делать. Я читал книгу Алана Гринспана, когда ему сообщили о том, что вот такая проблема, приехали руководители Советского Союза спрашивать совета. Единственное, на что они нашлись, давайте создадим рабочую группу и будем отслеживать, что происходит в Советском Союзе. У них вообще был шок. Я это говорил о том, что интеллектуально и теоретически Запад был очень слаб и не подготовлен к тому, чтобы делать реформы у нас. Сегодня опять многие институты, которые создали, в том числе люди, которые именуют себя либералами в России, это на самом деле копия и плохая копия западных европейских институтов, прежде всего, например, в налогах, в социальной политике. Это нельзя копировать, нужно делать свое, которое хорошо вписывается и в институты, и в менталитет, и учитывает то, что если чиновнику дать 5000 функций, он, безусловно, будет делать то, что выгодно его карману и лично семье и друзьям.
Ну вот если бы сейчас вам предстояло, произошло чудо, я, конечно, не знаю, а вдруг... Но вы, вот вы президент, ваш первый шаг.
Закон о бюджете и налогах, он уже написан, его принятие, это, по сути дела, согласование с парламентом. Второе, это опять написанный указ о либерализации делового климата. Третий указ, это закон о социальной гарантии, который опять прошел обсуждение внутри демократических сил. То есть мы придем с власти с готовыми ответами на те вопросы, которые задают люди и ставят время. И нам не нужно будет тратить время, там, годы на согласование. Но главное, опять-таки, для того, чтобы легитимизировать то, что мы наработали, это сделать политическую реформу. Поэтому мы обязуемся, безусловно, ограничить количество сроков полномочий президента и сделать это через референдум по новой конституции, которую мы уже разработали при участии бывших членов Конституционного суда нашей страны.
Еще один Сергей спрашивает: господа, когда все начнет сыпаться, достанется больше всего ведь не вам и не политикам. Их дальше тюрьмы не сошлют. Может, политтехнологам и всяким вдохновителям сумасбродных идей. Ух, и достанется же вам.
Действительно, наследие, которое мы получим от Александра Григорьевича, оно просто ужасно. И это во многом связано с полным отсутствием политической воли и желания что-то делать. В Беларуси имеет совершенно другое качество ситуации, нежели в 2001 году, в 2006 году, когда была президентская кампания. Ситуация для перемен гораздо лучше. Но это связано не с деятельностью нас, как оппозиции. Это не связано с новой стратегией Европейского Союза. Это связано с кризисом. Кризис поставил перед властью вопросы, на которые у них нет ответа. Все свелось к тому, чтобы взять кредиты, неважно у кого, у России, у Международного валютного фонда, у Китая и закрыть дыры. Вот что делает сегодня Лукашенко. И сегодня рост внешней задолженности, он просто растет в огромной прогрессии. И полное отсутствие реформ. Вот это действительно проблема, которая перекладывается на новую власть. Но вот Ярослав говорил о том, что мы очень внимательно изучаем грабли. Грабли, на которые наступили в России, в Украине, в Прибалтике, в Польше. Это наше огромное преимущество.
Если вы сделаете вывод, это...
Я думаю, у нас есть действительно шанс, потому что параметры Белоруссии, они таковы, что страна имеет заряженность на реформы. У нас не по социологии, а по исследованиям научным 37% людей махровые рыночники. Это огромный потенциал. У нас нет такого ощущения, что демократы пришли к власти, все тут и извратили, хотя власть там пытается навешать это на оппозицию, но не получается, потому что демократы реально не были у власти в Беларуси. Это серьезный шанс, и я думаю, мы должны его использовать.
Сравнил поведение, например, правительства России, похвалить его, как ни парадоксально может показаться, и покритиковать Запад, в том числе МВФ. Вот Россия, в частности Кудрин, он повторил многие наши выводы, сказал, что в такой ситуации белорусская экономика просто нарабатывает долги, увеличивает проблему позднего старта. У нас очень хорошо маленькие долги были. МВФ же в этой ситуации, когда, ну, собственно, надо было делать реформы, дал долги, дал деньги, 3,5 миллиарда долларов, которые были успешно проедены. Поэтому это то, что мы говорим вот российскому руководству, не надо давать в долг в ситуации, когда деньги идут не на реформы, не на модернизацию, а просто на проедание. Вот МВФ дал, ему обещал Лукашенко, что будут реформы, будет модернизация, будет там либерализация, и ничего практически не сделал. И при этом долг в Беларуси увеличился намного. И вот это вот жить в долг, очень плохая западная привычка, американская в том числе, она, к сожалению, вот начала культивироваться в Беларуси и придет к тому, что нам стартовать нужно будет с более жесткой позиции. В этом плане, конечно же, правительство России прагматично воздерживается от того, чтобы и дальше давать кредиты Лукашенко, зная, что эти кредиты пойдут не впрок.
А вы, конечно же, изучаете, разумеется, свой возможный электорат и наверняка понимаете, как геополитически вот такое молодое население, главным образом молодое, хотя старшее тоже имеет значение, разумеется, как группа влияния, ориентируется. Оно, вот как, оно больше пророссийское или больше прозападное, или больше про свое?
К социологии. Она не всегда есть слепок с общественным мнением,
ну,
потому что когда у нас людей опрашивают дома и на улице, примерно на 10 пунктов различия. Угу. Дома люди боятся говорить. Но тем не менее, вот в связи с этим конфликтом последним усилился тренд на Европу. Цифры не очень сильно прибавили, но такой тренд прослеживается. И теряет Россия. Но это закономерно. Когда вы 15 лет проводили одну генеральную стратегическую линию по отношению к Белоруссии, к оппозиции, к гражданскому обществу, а потом, по происшествии 16 лет, вдруг заговорили о другом,
еще не заговорили, но, так, какие-то маячки.
Маячки, но это уже многих людей настораживает. Так, а где же правда? И вот сейчас самое интересное, что Кремль поставил перед собой очень такую сложную задачу по отношению к Белоруссии. Если он еще раз развернется обратно на 90 градусов, то вот тогда этот тренд, он будет там не в 5-7 пунктов, может обвалиться просто катастрофически. То есть Россия действительно будет терять Беларусь как сферу своего влияния. Поэтому наше послание Кремлю вот сегодняшнее, если уж повернули, скорректировали политику на факты, на аргументы, держитесь этой линии, и тогда у вас будет шанс, что и люди среднего возраста, и работающие на предприятиях, ориентированных на российский рынок, но и молодые люди будут смотреть с симпатией. Вот мы, как политическая структура, мы ориентируемся не на восток, не на запад, мы ориентируемся на европейские ценности. Европейские ценности – это не значит, что там слово «европейские» присутствуют, Европа их придерживается. Не всегда, к сожалению, вот мы видим по отношению к Беларуси. Поэтому кто будет ближе к европейским ценностям и лучше их реализовывать, тем больше будет иметь симпатии у нас, как политической структуры, которая ориентирована, конечно же, на национальные интересы.
Наушнички, пожалуйста, давайте послушаем. Петр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа. У меня вопрос и реплика. Вопрос такой. Вот предполагаемые новые конституции, которые оппозиция разрабатывает и будет ее как-то продвигать, какие ее основные положения? Отражены ли там вот эти самые западные ценности? Что это такое Белоруссия будет? Вместо президентской республики это будет уже парламентская республика? И, если можно, реплика. Вот, уважаемые господа, как вы, так и другие, почему-то соглашаются с Россией о том, что Белоруссия является дотируемым государством, берет долги. За счет этого бюджет Белоруссии там 4,5 миллиарда до 7, как Путин говорит, получает. Но Белоруссия получает энергоносители по ценам выше, чем сама Россия. Мы должны сравнивать именно Белоруссию и Россию, а не Запад. И Белоруссия в невыгодных конкурентных отношениях с Россией находится. Почему-то вы вот этой позиции придерживаетесь. Да Белоруссия должна ниже получать цены, чем Россия. Там Чернобыль, там Беловежские соглашения, там эти границы, это союзничество. Я, конечно, иронизирую, но не надо стоять на этой позиции. Вот. А вообще желаю вам успеха, но все-таки я думаю, что Александр Григорьевич, выдающийся политик, он так просто власть не уступит.
Власть не уступит. А вы про Конституцию, а вы про экономику. Так. Да.
Анатолий. На самом деле, не всегда то, что написано на бумаге, это является и практикой. Есть пример одной африканской страны, которая переписала американскую конституцию, но это не сделало граждан счастливыми. Для нас важно то, что текст малой конституции согласован всей политической оппозицией. От левых до правых, от коммунистов до националистов. Это наша есть наш консенсус политический. Что мы будем делать в новой Белоруссии? И самое главное, что мы попытались устранить все, что подталкивало политическое руководство к авторитарному ручному управлению и вкраплению элементов самой настоящей диктатуры. Жесткий принцип разграничения властей. Ответственность власти перед гражданским обществом. Вот это там заложено, и Ярослав об этом сказал, вот наша политическая установка, обязательное ограничение срока пребывания на посту президента. Мы на переходном этапе, и в этот период всегда возникает большой соблазн порулить там не 5 лет, а 10, а когда прошло 10, то и 20, там смотришь, и дети подросли. Поэтому вот текст малой конституции – это политический договор оппозиции, и это означает, что у нас есть договор, который мы будем реализовать на практике.
Что касается подсчета, кто кому должен, и почему, например, Россия должна поставлять Белоруссии энергоресурсы по внутренним ценам. Долго поставляла. Действительно, цены были такие, что можно на это время было модернизировать всю экономику. Но если вот логика Путина и Медведева сейчас, если вы хотите получать энергоресурсы по внутренним ценам, значит, Белоруссия – это, по сути дела, часть Российской Федерации или часть некого политического образования, которое живет под одним законом. И как только вопрос именно так стал, Лукашенко сказал, не-не-не-не, мы политическую власть не отдадим. Поэтому я, будучи сторонником независимой суверенного европейского государства Белоруссии, считаю, что мы должны работать по данной конкретной позиции, по мировым ценам. И если говорить про, например, цену для Украины, для Литвы, для Польши, именно с этим я сравниваю, то цена для Белоруссии была такова, что субсидия по газу составляла там 5-7% ВВП, еще больше до 10% по нефти. И вот это, исходя из этого, мы считаем. Знаете, попытка монетизировать вклад Беловежских соглашений, либо Второй мировой войны, либо военных баз. Я за то, чтобы не мухи, котлеты были отдельно, и чтобы везде был свой ценник. Дружба дружбой, а вот все эти вещи должны быть прагматично разведены, а не смешаны в одну кучу. Уж если мы говорим, что мы союзники, это значит, что у нас должен быть единый котел бюджета, единая валюта, там, единая тогда государство. Но если мы говорим, что мы разное государство, тогда четко нужно разграничить эти полномочия. С 92 года мы по закону работаем в зоне свободной торговли, но мы не приложили усилий для того, чтобы, по крайней мере, понять, кто что должен кому. И когда вот мы говорим про прагматизацию отношений с Россией, мы говорим, давайте мы сделаем свободное перемещение товаров, денег, услуг, рабочей силы. Тогда не будет возникать вопросов, кто чему должен. Тогда будет четкий вопрос, российские товары, которые конкурентные, будут продаваться в Беларуси, и наоборот, и никакой ни Онищенко, ни любой другой орган просто не прекратит это вот свободу перемещения товаров. А долги, вот их же на бумаге нету, я как экономист говорю, что долг – это то, что зафиксировано. А деньги, которые получил белорусский бюджет, они реально были получены. А вот этого долга за военную базу, за дружбу нету на бумаге. И поэтому это один из факторов, который, я думаю, подвиг Кремль изменить отношение к Лукашенко.
Ярослав, и, наверное, личный вопрос вам его обязательно будут задавать, потому что батька с сыночком, а вы без кольца. Вы не женаты?
У меня есть невеста по причине того, что...
Вот, а то кандидат в президенты думал, уже не женат еще.
Я не женат потому, что у меня в январе умер папа, и поэтому в течение года я не могу этого сделать. А так это было бы уже запланировано на середину этого года.
А единственная причина. Кто?
Белорусская, экономист, аудитор, да, так что вот.
Да, у нас долгое время писали, что партия дала поручение Ярославу найти невесту. На самом деле это все по любви. И наоборот, он сказал, вот не буду этого делать перед президентской кампанией, дабы не уличали в пиаре.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».